Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час в студии с вами проведут Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 30 августа, понедельник, мы снова в прямом эфире, и сегодняшний выпуск вот о чем. Ипотека под 7%. Мы нашли переселенцев, которые ее получили. Может ли трехсторонняя контактная группа вернуться в офлайн формат, и кому от этого станет лучше? 28 и 29 августа, за два дня до предполагаемой даты визита Владимира Зеленского к Джозефу Байдену в Вашингтон, российские гибридные силы на Донбассе 25 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и ранили 8 украинских военных. Это рекорд августа, и в украинской делегации трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу заявили, что таким образом Россия пытается, цитата, «сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе на тему участия США в таком урегулировании». После этого стало известно, что США во второй раз перенесли дату визита Зеленского на 1 сентября. Чего добивается Россия, обстреливая накануне визита Зеленского к Байдену Донбасс? Что сулит Украине рамочное оборонное соглашение, которое стороны могут подписать в США? И чего боится Путин? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Ими будут американист, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета Владимир Дубовик, а также эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала слушаем новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. 258 человек считаются пропавшими без вести в неподконтрольных Украине районах Донеччины и Луганщины. 67 из них военнослужащие и резервисты. Об этом сообщает пресс-служба офиса омбудсмена. Также Министерство иностранных дел Украины сообщает о еще по меньшей мере 44 людях, которые стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма с начала российской аннексии полуострова. Подавляющее большинство этих людей – проукраинские активисты, которые открыто выступали против российской аннексии. Факты насильственных исчезновений украинских и крымско-татарских активистов в оккупированном Крыму отражены в иске Украины против России, поданном в 2017 году в Международный суд ООН, и в двух жалобах, поданных в 2018 году в Европейский суд по правам человека. Напомню, что сегодня Международный день жертв насильственных исчезновений. Двое украинских военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 9 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Широкино, Золотого 3 и 4, Попасной, Причепиловки и Крымского. Сегодня зафиксировали один обстрел в районе Новозвановки. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила украинских военных в обстреле окрестностей Горловки, Доломитного, Веселого, Минерального и Старомихайловки. Группировка ЛНР ВСУ обвиняет в обстрелах окрестностей Золотого 5, Жилоп и поселка Калинова. Укрзалезница продлила запрет на движение поездов в Авдеевку до 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. На этот период поезд 136 Киев-Авдеевка будет курсировать до Покровска. Пригородные составы и поезд 826 Днепр-Авдеевка будет курсировать до станции Очеретина. Напомню, запрет на движение поездов до Авдеевки ввели 28 августа из-за обстрела окраины города со стороны группировки ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США, где должен встретиться с президентом страны Джозефом Байденом. Об этом сообщил министр цифровой политики Михаил Федоров. Напомню, что встречу президентов с 31 августа перенесли на 1 сентября. Это подтвердили в Белом доме. Сначала встреча должна была состояться 30 августа, затем ее перенесли на 31, а сейчас на 1 сентября. Перенос встречи президентов Зеленского и Байдена произошел по просьбе американской стороны. Это связано с вопросами завершения эвакуации из Афганистана. Пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров в комментарии Укринформу сообщил, что изменение даты не влияет на формат переговоров. Планируется, что лидеры двух стран обсудят расширение стратегического партнерства между Украиной и США, деоккупацию Донбасса и Крыма, энергетическую безопасность, экономическое сотрудничество и прочее. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прибыл с рабочим визитом в Донецкую область. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. По его словам, с главой парламента они обсудили безопасность в области и недавнее обострение на линии фронта. Кириленко также добавил, что после общения с журналистами Дмитрий Разумков посетит в Донецкой области ряд объектов, не уточнив, какие именно. 749 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 8 человек заболели ковидом. На Луганщине 23 новых случая заражения, один летальный. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 8 человек умерло от осложнений болезни. О новых случаях в группировке не сообщают. В ОРДО 139 заболевших. Украинский пловец из Донецкой области Андрей Трусов выиграл золотую медаль в плавании на 100 метров на спине на Паралимпийских играх в Токио. Трусов показал результат в минута 8 секунд. Это новый мировой рекорд. До этого рекорд принадлежал украинцу Богдану Гриненко. Ранее Андрей Трусов завоевал 2 серебра на Паралимпиаде в Токио в заплыве на 400 метров вольным стилем и на дистанции 200 метров комплексным стилем. Спортсмены из Донецкой области завоевали уже 7 медалей для сборной Украины на Паралимпиаде 2020. Всего на счету Украины на этих играх уже 54 медали, 12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 31 августа, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20 градусов, днем до плюс 30.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели «Громадько». Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Совсем скоро мы будем говорить в студии, обсудим недавнее обострение на линии соприкосновения на Донбассе, именно 28 и 29 августа, когда по сообщению штаба операции объединенных сил российские гибридные силы на Донбассе 25 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего ранили 8 украинских военных. Это рекорд за август. И так совпало или не совпало, спросим об этом у наших экспертов, что накануне готовился визит президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Джозефу Байдену. Чего добивается Россия, обстреливая накануне визита Зеленского к Байдену Донбасс? Что сулит Украине рамочное оборонное соглашение, которое стороны могут подписать в Соединенных Штатах Америки? И чего во всем этом визите Зеленского к Байдену боится Путин? Об этом мы поговорим с американистом Владимиром Дубовиком и экспертом Национального института стратегических исследований Валерием Кравченко. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Участники переговоров в трехсторонней контактной группе по Донбассу готовы к очным встречам. А еще надо рассмотреть новые места для общения. Об этом сообщили в ОБСЕ 26 августа. До этого Украина уже неоднократно говорила о необходимости переноса переговорной площадки из Минска. Россия же заявляет, что так украинская страна хочет оправдать невыполнение минских договоренностей. Но будет ли означать географическая перемена конец самого минского формата? В ситуации разбирался мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами на телефонной связи. Сережа, здравствуй.
Добрый день.
Ну, расскажи, пожалуйста, позицию Украины касательно переноса вот этих переговоров в очном формате. Почему, с точки зрения экспертов, Россия настаивает на возобновлении встреч в живом формате, и что это будет означать для переговоров?
В Украине давно уже говорят о том, что переговорную площадку из Минска надо перенести. Сначала это было связано с жестким подавлением протестов против режима Лукашенко. И последней каплей стало задержание Протасевича, посадка самолета, компания Ryanair. И Леонид Кравчук говорил, что все, после вот этих событий Беларусь утратила свое значение как переговорная площадка. И вот после этого заявления ОБСЕ о том, что надо искать новые места для переговоров, интервью дал также спикер украинской делегации в ЦКГ Алексей Арестович. Он предположил, что надо перенести переговоры из Минска в любую другую страну, но эта страна не должна быть членом НАТО, так как членство в НАТО будет раздражать Россию. И Арестович запустил, что это может быть, например, либо Вена, либо Женева, где традиционно проходят переговоры. Может быть, это какой-нибудь австрийский город или, например, Париж. Вот. Но что касается России, то Россия уже вот долгое время критикует такие настроения Украины. В частности, вот Лавров, министр иностранных дел, говорил о том, что такие намерения Украины говорят только о том, что Украина якобы хочет увильнуть от выполнения Минских соглашений. То есть Россия говорит о том, что есть Минск, в котором были подписаны документы, есть переговорная площадка в Минске, и оттуда никуда нельзя уходить. Более того, россияне говорят о том, что надо возобновить очный формат встреч, надо выходить из онлайна. Ну, видимо, это связано с тем, что Россия все-таки постоянно стремится придать субъектность представителям ОРДЛО. Но вот интересно, какие есть риски для Украины в этом моменте. Я пообщался с аналитиком Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерева, Марии Золкиной. Вот, она говорит о том, что в принципе перенос переговорной площадки из Минска в какой-либо другой город совершенно не будет означать конец минского формата, потому что главное в этом вопросе это то, какие документы обсуждаются. Если это комплекс мер по выполнению Минских соглашений, если это Минский протокол, то в каком бы городе ни обсуждали эти документы, это все равно будет Минский формат. Кроме того, Золкина говорит о том, что действительно надо будет переносить переговорную площадку из Минска, потому что Минск себя уже исчерпал, но есть риски в выборе города. Вот какие есть основания для рисков? Мария Золкина говорит о том, что, например, вот в Женеве, о которой говорил также Алексей Арестович, проходят переговоры по российско-грузинскому конфликту, и туда вот в Женеву приезжают представители непризнанных самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазия. Но переговоры по такому же сценарию, но уже с представителями ОРДЛО, российская сторона может использовать в своих пропагандистских целях. Я предлагаю послушать, что говорит Мария Золкина.
Но в отличие от, например, российско-грузинского конфликта, все, кто на сегодняшний день причастны к переговорному процессу со стороны так называемых ЛНР и ДНР, они находятся с 14-го, с 15-го, некоторые 16-го годов под персональными санкциями в Европейском Союзе. Поэтому в Европейском Союзе будет, ну скажем так, создан определенный прецедент, когда они будут из-под санкций выводить для таких поездок вот таких персонажей.
Да, то есть Золкина говорит о том, что это может стать поводом для России говорить, что Европейский Союз все-таки признал ЛДНР как отдельное государство.
Ну, стоит добавить, что вот сегодня спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил о том, что еще не сформирована украинская позиция по поводу того, стоит ли возобновлять очные встречи в минских переговорах и стоит ли ехать вообще сейчас в Минск. Ну, посмотрим. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Сергей Горбатенко.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
В Украине почти 700 семей воспользовались госпрограммой «Доступная ипотека 7%», которую запустили в марте этого года. Оформить ипотеку могут переселенцы из Крыма и Донбасса. Что думают о программе те, кто на нее подался?
Украинские банки выдали уже 696 кредитов на общую сумму 590 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Минфина. Всего же в банки поступило 1047 заявок на участие в программе, то есть было одобрено 2/3 заявок. Больше всего заявок на покупку жилья в Киеве и Киевской области. На двоих они набирают 2/3 заявок. Также активно участвуют в Харьковской, Львовской и Ровенской областях. Воспользоваться этой программой могут переселенцы из Крыма и Донбасса. Чтобы воспользоваться программой, программой нужно обратиться в один из партнерских банков, которых определено больше 10. Это как государственные, так и коммерческие. Ознакомиться со списком банков можно на сайте Фонда развития предпринимательства. Банки при принятии решения о выдаче кредита будут изучать платежеспособность клиента. Методология оценки платежеспособности у банков разная. Один из тех, кто воспользовался этой программой, переселенец из Луганска, журналист Алексей Фалин. Он оформил кредит в марте и вот уже полгода оплачивает его. Говорит, что проблем с оплатой части процентов государственным фондом нет. Деньги приходят вовремя. И сами условия кредитования называют вполне приемлемыми.
Коли мене питають, чи варто користуватися цією програмою, я завжди відповідаю, так, варто. Тому що це зараз найбільш вигідні умови. Ну, все-таки 7% – це вже не 12, і не 14, і навіть не 24, які були раніше.
Однако, нужно быть готовым к определенным сложностям, говорит Алексей. Например, нужно сразу иметь больше денег, чем прописано в условиях программы. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%. Однако, есть много различных комиссий и дополнительных затрат.
Перш ніж оформлювати всі ці документи, мені треба зробити офіційну оцінку вартості житла через якихось ліцензованих оцінщиків. Знову таки, оплатити їхню роботу, тобто я квартиру ще не купив, і не факт, що я зможу її купити, от це такий важливий нюанс, але роботу цього оцінщика я вже маю оплатити і ці документи подати в банк. Ну, сума там теж виходить немаленька. То раніше така оцінка обходилась десь 1500-1500 гривень, зараз мені от вона обійшлася в 3000 гривень.
Таким образом, Олексій потратив практично в два рази більше денег, чим изначально планувалось, і к этому нужно быть готовым. Также есть опасения, что на следующие годы не профинансируют программу из госбюджета, и тогда нужно будет погашать не 7%, а почти 13%. Напомним, запуск доступной ипотеки 7% состоялся 1 марта. В ипотеку можно брать квартиры, индивидуальные жилые дома на первичном и вторичном рынке, которые введены в эксплуатацию с 2018 года. Нормативная площадь 50 метров квадратных для одного гражданина или семью из двух человек, затем дополнительно 20 метров квадратных на каждого следующего члена семьи. Общая площадь может превышать нормативную на 20%. Избыток площади оплачивает заемщик. Максимальная сумма ипотеки составит 2 миллиона гривен, а максимальная стоимость предмета ипотеки не более 2,5 миллионов гривен. Алексей Виноградов, радио «Донбасс. Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
28 и 29 августа, за два дня до предполагаемой даты визита Владимира Зеленского к Джозефу Байдену в Вашингтон, российские гибридные силы на Донбассе 25 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и ранили 8 украинских военных. Это рекорд августа, и в украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу заявили, что таким образом Россия пытается, цитата, «сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе на тему участия США в таком урегулировании». После этого стало известно, что США во второй раз перенесли дату визита Зеленского на 1 сентября. Сейчас стало известно, что украинский президент вылетел в Вашингтон, где завтра проведет очную встречу со своим американским коллегой. Чего добивается Россия, обстреливая накануне визита Зеленского к Байдену Донбасс? Что сулит Украине так называемое рамочное оборонное соглашение, которое стороны могут подписать в Соединенных Штатах Америки? И чего боится Путин в контексте вот этого визита? Можно сделать вывод, что чего-то опасается, если вот такое вот обострение на Донбассе демонстрируется накануне визита Зеленского к Байдену. Об этом поговорим с нашими гостями. С нами американист, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета Владимир Дубовик. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас.
И Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
К нашим слушателям обращусь. Традиционно напоминаю наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Всегда рады слышать ваши звонки. Они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Расскажите, ожидаете ли вы чего-то от визита Владимира Зеленского к Джозефу Байдену? И связываете ли вы вот эти вот две вещи, обострение на Донбасском фронте, за которым вся страна наблюдала на этих выходных, и готовящийся, точнее уже фактически начавшийся визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Ну, давайте вот первый вопрос Владимиру Дубовику задам, как американисту. Владимир, ну вот по вашим ощущениям, второй перенос визита Зеленского к Байдену, это Афганистан или еще что-то?
Не, ну в данном случае это точно Афганистан. Может быть, самый первый перенос, если он действительно имел место, потому что мы так и не можем до конца понять. Когда мы говорили, что они должны встретиться в июле, это просто были такие пожелания нашей стороны или все-таки была какая-то уже договоренность? Потому что есть основания считать, что первое. Что мы просто хотели побыстрее, вот, хотя четко еще с американцами не договорились, когда именно. А вот последующий перенос, это уже, конечно, чисто Афганистан. Особенно вот последний самый перенос на 1 сентября. Это из-за того, что вот как раз дедлайн накануне выхода американских войск из Кабула. Мы это понимаем прекрасно. Американцам нам не до нас. На самом деле, вот только что был премьер-министр новый Нафтали Беннет, израильский в Америке. И его двигали встречу. И его свита, израильские журналисты бегали там в панике и не понимали же, когда она в итоге состоится. Если могут так поступить с лидером очень влиятельного и важного стратегического союзника Израиля, то уж с украинским президентом тем более так могут поступить. Поэтому да, и для нас, я думаю, это неплохо в итоге, потому что все-таки 31-го завтра американцы уйдут с Афганистана, и Байден, может быть, даже как-то подведет итоги, кто знает, может быть, будет очередное выступление его, обращение к народу. И тем самым он перевернет эту страничку. Вот, и на следующий день уже будет как бы чистого листа разговор по Украине. И с точки зрения информационного пространства, информационного поля, это даже плюс. Потому что, ну, в любом случае, на этой пресс-конференции по итогам, конечно, если это будет общая пресс-конференция двух президентов, я так понимаю, что американская пресса в основном будет бомбардировать своего президента вопросами по Афганистану. Но все равно, с этой точки зрения, больше шансов, что будет вопрос по Украине. Больше внимания именно к Украине и к украинско-американским отношениям. И это плюс будет для нас.
Владимир, а вы думаете, до 31-го успеют американцы вывести вот свои войска, да, решиться Джозеф Байден свои все вопросы в Кабуле?
День, да. Да, пока что он так настроен жестко очень, что в любом случае 31-го я задал себе эту вот планку, я задал себе этот дедлайн, и 31-го, значит, мы должны выйти.
Владимир, ну вы сказали, что сейчас Байдену не до Украины, ну это очевидно, да, если он уже дважды переносит вот эту вот дату визита. Насколько, ну, это может повлиять на саму суть наполнения вот этих вот переговоров? Ну, выведут они, допустим, да, хотя вы говорите, что Джозеф Байден пообещал, он обещал и другое, да, до этого по Афганистану. Очень такая нестабильная страна, и там очень все меняется, вот как раз там ракетные обстрелы, могут быть какие-то осложнения. Может ли вот этот Афганистан повлиять на программу визита, на наполнение, на вообще сосредоточенность Джозефа Байдена и его команды на украинском вопросе? Как считаете?
Думаю, что нет. Ну, если действительно американцы выйдут, то тогда, получается, конечно, уже американские военнослужащие не будут под ударом, это уже хорошо. А если вдруг будет какое-то серьезное обострение, которое не касается американских военнослужащих, то это может потребовать личного присутствия президента. Тогда эту встречу могут немножко двигать туда-сюда в течение дня, допустим. А как, в принципе, по большому счету было с Беннетом, но в итоге продолжили на следующий день. Поэтому хорошо, что есть определенный люфт такой, да, для этого визита. Я имею в виду запас времени, когда можно немножко его подвинуть за счет следующей части программы нашего визита президента. Надо понимать, что сейчас такая ситуация в Вашингтоне, и как-то к ней уже приспосабливаться. Тут уже ничего не поделаешь. И в этом смысле, думаю, что встреча пройдет нормально, Байден будет сконцентрирован на ней, он готов к разговору, он, несомненно, в материале. Он должен показать всем наоборот, в Вашингтоне и в мире, что Америка это не one issue, так сказать, страна, которая должна заниматься только одним вопросом, как Афганистаном, что ее другие важные направления есть для внешней политики. В этом смысле Украина очень удачный вариант, потому что это тоже важное направление для Америки, важный партнер, важный как бы союзник, друг. И Байдену, может быть, действительно нужно даже показать некие успехи, хотя бы такие тактического характера, краткосрочного характера, на фоне вот некого провала с выходом с Афганистана, эвакуацией мирных граждан. И для этого украинское направление, опять же, неплохо подойдет. Так что, на самом деле, здесь парадоксальным образом могут быть и все эти ситуации для нас даже плюс.
Ну вот обсудим, да, запланированные пункты, которые хотят обсудить вот эти вот две стороны. Вопрос Валерию Кравченко, эксперту Национального института стратегических исследований. Валерий, а вот эти вот обострения на Донбасском фронте в субботу-воскресенье, 25 обстрелов, да, это не учитывая еще пролета беспилотников, абсолютный рекорд за август, ну, даже были определенные дни в июле, когда было чуть больше обстрелов, ну, вот сейчас и Авдеевка, и Травневе пострадали, бомбили из артиллерии, впервые, так можно сказать, за долгое время до этого стрелковое оружие, это совпадение?
Не думаю. Здесь нужно действительно какую-то комплексную картинку в голове держать. Я, в принципе, согласен, что сейчас очень важно для России поставить новые испытания не только перед Украиной, там, но и перед США в контексте вот, Афганистана, да, который однозначно трактуют как поражение для США. И российские пропагандисты изгаляются на каналах и показывают, насколько никчемна политика США по отношению к союзникам. Афганистан — это союзник, ну, соответственно, прямая параллель с Украиной. Но это такой удар, да. То есть, если сейчас провести ограниченную эскалацию, то давайте еще наперед говорить, что Запад-2021 учения будут через 10 дней фактически, да, там, после визита Зеленского к Байдену, после их разговора начинается. И оперативный театр тактический, скажем, он не только в Белоруссии, но и полигоны по всему фронту вдоль украино-российской границы находятся. Ну и что такое незабываемое, так называемый ДНР и ЛНР? Это первый, второй корпуса, то есть которые, ну, которые контролируются российской армией. То есть, соответственно, так это такая игра, то есть на которую должна ответить США. Если, допустим, США не ответит, проигнорирует здесь, скажем, какие-то моменты, и снова, если Украина будет ставить вопрос о подключении США к Нормандии-формату, к переговорному, то есть если США идут в игнор этого вопроса, как они очень часто делали в последнее время, ну все, это будет еще одно свидетельство того, что стратегия США по отношению к союзникам, она вот такая. То есть это еще одно поражение, как бы, после Афганистана, ну, и Россия будет использовать этот момент. Если США включится, ну, тоже посмотрим, это тоже на самом деле, скажем, масштаб этого включения, насколько, то есть они готовы сейчас ввязаться после Афганистана еще в какую-то очередную авантюру, условно говоря, в Украине, борясь за этот успешный кейс Украины. То есть, когда, с одной стороны, они всегда говорят про реформы проваленные, то есть и про то, что у нас тут коррупция и все такие моменты негативные в развитии, да, но вот вопросы национальной безопасности, вопросы безопасности региональной, насколько США готовы компенсировать после Афганистана и Украины? Я уверен, что не готовы на данном этапе. Поэтому вот Россия испытывает. Для России это время испытывать, и я думаю, что это время не только вот сейчас. Для них это, в принципе, период, когда выборы в Германии в конце сентября, в принципе, меняется политическая конъюнктура в Европе, то есть и все меняется, в принципе, в пользу, скажем, России, даже в той же самой Германии, где социал-демократы сейчас лидируют, да. То есть поражение Байдена – это очки Трампу. Трамп – это хорошо для России. То есть, в принципе, потому что Трамп – это сторонник Ялты, условно, Рейкьявика, сфер влияния и всего остального. То есть России важно сейчас, чтобы Америка не вернулась. Не вернулась такой, какой она была в Европе. И не защищала Украину так, как она бы могла бы ее защищать. Поэтому она будет испытывать.
Владимир, а вот чего добивалась Российская Федерация, обстреливая Авдеевку и Травневе? Ну вот я процитирую украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе, которая прокомментировала вот это вот происшествие. Цитата. «Задачей противника является спровоцировать нас на неадекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить об агрессивных действиях Украины и создать напряжение. В идеале сорвать на соответствующие переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе на тему участия США в таком урегулировании». Владимир, а ну то есть действительно вы считаете, что Россия рассчитывала на какой-то мощный ответ со стороны вооруженных сил Украины? Я к Валерию этот вопрос еще адресую. Если рассчитывали, да, что вот будет какой-то такой, ну действительно, обстрел в ответ, да, по позициям российских гибридных сил, почему было бы не ударить посильнее? Ну вот я, извините меня за цинизм, да, ну вот поставлю такой вопрос, если такая цель была, или другая цель все-таки была?
Другая цель была, потому что если бы они хотели ударить, они бы ударили по себе. То есть они бы, в принципе, им не нужно провоцировать там украинцев, чтобы они какой-то вели огонь. Им не нужно доказывать потом через СММ, ОБСЕ траектории полетов. Но они обычно что делают? Это провокации, то есть бьют своих. ну и потом показывают. Ну, таких историй очень много было. То есть, соответственно, это другое, это ограниченная эскалация, скажем. Вот им важно создать давление какое-то, да, то есть я не думаю, ну, это задумка, скажем, она не тактическая, она вот не перед визитом, она стратегическая, она на будущее в контексте учений Запад-28, который сказал, вот это 2 месяца испытаний, которые нас ждет, это абсорбация, то есть поглощение Беларуси происходит. Сейчас будет снова разыгрываться белорусская карта по отношению к Украине, увидите. То есть я думаю, что Лукашенко — это последнее, что он может сейчас сделать.
Кстати, сейчас стало известно о готовящемся визите Лукашенко в очередном к Владимиру Путину, вот 9, по-моему, сентября.
Ну, ему уж больше некуда ездить, однозначно. Поэтому, а тут еще и Афганистан, а тут еще и генсек АДКБ Беларусь. И понятное дело, что они там готовят свои определенные аспекты, как оживить мертвую организацию АДКБ, то есть через Таджикистан, Кыргызстан, вот те страны, которые сейчас могут быть под угрозой, скажем, определенной...
Валерий, а вот может быть один из месседжей, ну вот в контексте этого готовящегося визита Джозефу Байдену, не делая резких движений, мы вот можем что сделать на Донбассе. Ну вот хочешь обострения, заключая вот какие-то там оборонные союзы, давай гарантии Украины, не хочешь, лучше не надо.
Тоже нести в этом смысле. Но я думаю, что ну, здесь не стоит гадать, что как бы они хотели донести вот такой арт-подготовка, если хотите, да. То есть и связано ли это с ТКГ, там, с нормандским форматом или там еще с чем-то. То есть, может быть, это салют уже по похоронам этого формата, скажем, минских переговоров, то есть, в принципе, как таковое. То есть ТКГ, оно изжило себя, и вот это то, что мы сейчас видим, это конвульсии, да, определенные. То есть мы не должны догадываться, мы как бы должны быть немножко выше вот этих моментов, да, то есть и смотреть в целом на задумку, которую враг по отношению к Украине готовит, и готовит свои действия, и проактивные действия, ну и обсуждать эти действия с союзником. А с таким союзником является США.
Вопрос Валерию Дубовику. Валерий, а вот как вы думаете, из Вашингтона, ну, заметили вот это вот обострение на Донбасском фронте, повлияет, Владимиру Дубовику, повлияет ли вот это вот на контекст переговоров, ну, этот сигнал, да, скорее всего, из Кремля?
Повлияет, конечно, нужно о нем говорить. Я думаю, американцы будут говорить, если вдруг американцы не заговорят, то мы должны об этом говорить, напоминать о том, что мы в состоянии войны, хотя американцы и так прекрасно понимают, какая ситуация у нас сложилась. Я думаю, что связь с визитом есть. Россия никогда не делает ничего случайно. Она посылает месседжи определенные, послания. И Украине в данном случае, после нашего празднования 30-летия независимости и красивого парада военных, и той песенки, которую наши военные пели на репетициях этого парада, и после военного морского парада здесь в Одессе, который мы наблюдали, где я сейчас нахожусь и живу, и многого другого. И, конечно, крымские платформы, которые, естественно, это просто возмутило их. Это красная тряпка перед глазами России и российской дипломатии. Так что, конечно, они хотят напомнить, кто в доме хозяин, мы вам можем навредить, мы вам можем сделать больно. Рычагов в нашем распоряжении много. И вообще не отходят от этого принципиального своего курса по поводу Донбасса. Использовать Донбасс как некий такой вот винтик, который они вкручивают в тело Украины для того, чтобы Украина истекала дальше кровью, дестабилизировать ее, экономику в том числе, потому что все-таки в экономику страны, которая находится в состоянии войны, не так охотно вкладывают. То есть есть масса факторов на самом деле. А для Америки, да, вот помните, что мы на самом деле тут рядом, а вы далеко. Мы можем много чего сделать. Америка ограничена в том, что она может сделать для Украины. Эти красные линии нарисовал Обама еще в свое время, их придерживаются и все следующие администрации. Так что всегда это большой привет, конечно, Америке тоже. Эскалация весенняя на наших границах, это тоже был большой привет новой администрации Байдена. И, как говорит Валерий, они проверяют всех на вшивость, условно говоря, простым таким жаргонным языком выражаясь. Вот. А что будет? И какая будет реакция? Типичное поведение Путина, он делает небольшой шаг, шажочек, и потом смотрит, какая реакция, и в зависимости от этого выстраивает свой дальнейший курс действий.
Владимир, как вы оцениваете перспективы участия США в урегулировании конфликта на Донбассе, о чем сказали вы в трехсторонней контактной группе? Это обсуждаться вообще будут, и возможно ли какое-то участие в Соединенных Штатах Америки? Ну, хотя бы сейчас, да, обещали же все-таки в американской администрации сделать что-то.
На самом деле немного, немало. Я хочу вот на этом немножко даже наголосить, да, то есть сделать на этом акцент. что разговоры о том, что когда нам американцы помогут или будут они нам помогать, это неуместно, потому что они помогают нам постоянно на протяжении всех последних лет. И помогают немало, да. И есть оборонная помощь беспаковая, есть другая и так далее. В общей сложности это довольно большие суммы. Это даже не 250-275 миллионов чисто на оборону. В конечном итоге это набегает по 600-700 миллионов долларов в год по всем линиям. Это не маленькая сумма. Хотя, конечно, у нас в последние дни очень модно говорить о том, сколько они вкачивали в Афганистан. Но Афганистан — это особый проект для Америки был. Оттуда пришла угроза, оттуда пришли события 11 сентября 2001 года. И поэтому, конечно, не надо здесь сравнивать нас с Афганистаном. И если они дают нам меньше помощи финансовой, это значит, что они там на нас не очень заботятся. Так что помощь идет. Будут ли новые форматы, посмотрим. Вот. Нормандский формат, не понимаете, присоединение туда США есть ряд вопросов. Нет особого аппетита, желания здесь рвения со стороны Вашингтона, я его не вижу. Во-вторых, формат зашел в абсолютный тупик. Появление там США теоретическое, даже гипотетическое, да, оно вряд ли может вытянуть из этого тупика этот формат. Ну и, откровенно говоря, Россия, как участник уже состоявшегося этого формата, может сказать, мы просто против расширения такого. Так что я думаю, что, откровенно говоря, на перспективу больше шансов вот американского, ну, вмешательства, позитивно в смысле слова, и участия в попытках урегулирования ситуации в Донбассе напрямую, да, потому что это все-таки глобальная держава, сверхдержава, ей не нужны обязательно многосторонние форматы. Посмотрим, будет ли поднят вопрос о том, будет ли заполнена вакантная ныне должность Курта Уокера как специального представителя по Украине, по Донбассу. В начале этого года в специальном законопроекте Конгресс о помощи Украине в сфере безопасности рекомендовал, как бы тут велел даже администрации занять эту должность, назначить нового человека, но все равно в итоге принимает решение исполнительный орган власти, Белый дом, президент Байден. Поэтому будет ли она заполнена или нет, посмотрим. Ну и в конечном итоге, может быть, нашему президенту уже скажут фамилию четко человека, который будет номинирован на должность посла, потому что тоже немножко ненормальная ситуация, при всем при том, что у нас много каналов связи, естественно, с Америкой, что нету постоянно действующего посла уже больше двух лет американского здесь в Украине. Для стратегических партнеров, наверное, не совсем нормально.
Я напомню, с нами американист Владимир Дубовик и эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. Наш номер 0800-300-403. Мы обсуждаем российскую провокацию на Донбасском фронте в преддверии встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Что таким образом пытается донести своему американскому коллеге, да и украинскому, Владимир Путин, чего он боится в этом контексте. Еще один вопрос Владимиру Дубовику. Владимир, а вот вообще нашим слушателям, зрителям объясните значение вот этого визита. Ну что едет Владимир Зеленский-то? Просто познакомиться или стоит ожидать каких-то подписанных договоров, каких-то действительно вещей, которые можно будет потом пощупать в Киеве?
Познакомиться — это тоже важно, да, понимаете, есть очень важные знакомства в личной жизни или в политической жизни. Вот такое знакомство, которое открывает определенные пути, определенные возможности. На самом деле, самая главная составляющая этого визита, его значение именно в этом, что будет встреча на высшем уровне, впервые за долгое время, будет снято некое напряжение, потому что мы видим, что нынешняя команда наша, украинская президента, она давно уже хотела этого визита и с нетерпением его ждала, переживала всякий раз, когда она откладывалась или когда не было...
Они переоценивают его значение, Владимир, вот украинская команда украинского президента?
Ну, я думаю, что американцы дали сигналы правильные, в том смысле, чтобы не переоценивали, слишком многого не ожидали. Что на самом деле все равно ожидает Зеленский его окружение, это другой вопрос. Но американцы, в общем-то, довольны тем форматом отношений, которые они с нами имеют, по инерции, которую они имеют. Поэтому они не хотят изобретать велосипед или открывать Америку. Такой интересный тавтология тут, получается, Томамбур вышел. Вот. И в этом смысле... Если Украина хочет какое-то новое оборонное соглашение, ну, может быть. Но если оно будет конкретно или нет, что там будет записано? Будет ли там записано действительно какие-то новые форматы помощи по сравнению с тем, что уже идет? И идет буквально каждый день. Или будет ставиться вопрос о основном союзнике за межами, за рамками НАТО или нет? Тоже надо нам это или нет? Поможет ли оно нам решить какие-то проблемы технически, организационного характера с военной помощью со стороны США или нет? То есть нам для этого нужно самим сначала определиться, а не просто ставить уже так вот довольно-таки произвольно все эти вопросы перед американской страной.
А на что готовы американцы, как вы считаете, вот в данном контексте? Ну вот после ухода из Афганистана, после обстрела Донбасса, да, наверное, увидел Джозеф Байден, что действительно его возможности влиять на мир в Украине ограничены, да, не стоит злить Владимира Путина, но может быть подписано вот это вот рамочное оборонное соглашение, о чем вообще идет речь, что это такое? То есть если оно будет подписано, что получит Украина-то?
Я думаю, что это будет, скорее всего, декоративный такой документ достаточно, вот, не очень конкретный. При этом все равно может сыграть позитивную определенную роль, почему бы и нет, показать, что все-таки мы движемся вперед, ищем какие-то новые форматы сотрудничества. Но на самом деле, конечно, Байден все видит и видит, да, что его возможности помощи Украине ограничены, как видели это американские предыдущие президенты. Обама об этом откровенно сказал в свое время. Вот, что, конечно, у России больше возможностей влиять на судьбу Украины, чем у нас. Вот, за что его критиковали многие в свое время, но это правда. Вот. И на самом деле, действительно, есть определенные ограничители у США в том, что они могут для нас сделать. Они к этим ограничителям поступили вплотную. Поэтому ожидать каких-то прорывов, каких-то новых форматов не очень, думаю, разумно будет с нашей стороны. Американцы полагают, что они делают все, что могут, в принципе, для того, чтобы помочь Украине. И, ну, и многое зависит, тем не менее, от внутренней ситуации в Украине. В данном случае я имею в виду действительно реформы, борьбу с коррупцией и так далее. Потому что для американцев эти две вещи вообще очень важны. Они соединены в едино, по сути, в комплекс. Да, две этих, ну, pillars, то есть два столба, что ли, две основы американского подхода. Это помощь в российско-украинской войне и помощь в реформировании украинской экономики, украинского общества, украинского политического сообщества. Американцы считают, что это неразлучные такие две задачи, связанные между собой. У нас, как вы понимаете, совершенно другой взгляд на это. Вот. Мы, как правило, как бы говорим американцам, давайте, помогайте нам, прежде всего, на военные дела.
Почему мы еще не в НАТО?
Если дадите что-то на реформы, мы тоже не против. А вот когда вы будете начинать спрашивать с нас, и мы что-то делаем не так, то это нам уже не нравится. Говорить по-фишерски, так сказать, это уже не обязательно то, что нравится на украинском руководстве, как нынешнему, так и предыдущему. Начинаются обиды, начинаются разговоры про внешнее управление и так далее. Ну, а что же вы хотели, если вы ожидаете помощи, если Украина превратилась в каком-то смысле в державу клиента, вот, то тогда и ожидаете определенных критических замечаний со стороны людей, которые оказывают вам эту помощь. Тем более, что все эти замечания направлены не на то, что нужно Америке, а на то, что в конечном итоге нужно самим нам, украинцам.
Валерий, а чего вы ожидаете от этого визита? Вот ранее Владимир Зеленский еще, кажется, во время визита госсекретаря Блинкина заявлял о том, что Украина предложит вот масштабное соглашение по Черному морю, например, по вот этой договору по обороне. Ожидаете чего-либо? Может быть, по Северному потоку-2 даст Джозеф Байден какие-то более конкретные гарантии, да, чем те, которые содержатся в меморандуме, подписанном им с Ангела Меркель. Ну, наверное же, по результатам визита, если вы говорите о том, что могут взяться Соединенные Штаты за Украину как за такую успешную историю, да, на фоне Афганистана, нужно будет что-то продемонстрировать.
Ну, конечно, нужно. Я бы сказал, там, если так начинать про то, что не стоит говорить, это про Северный поток-2, потому что это попытка Байдена помириться с немцами. Хотя тоже такая попытка, которая предпринята в канун их выборов, и непонятно, какие дальше будут немцы на самом деле. Потому что тут я согласен абсолютно с Владимиром, что нет смысла американцам лезть в нормандский формат, потому что, ну, что такое нормандский формат? Сейчас есть Меркель и Макрон, а в следующем году кто будет? То есть, ну, вообще никакого понимания нету, что дальше будет с этим форматом, поэтому именно американцы и аккуратно будут обходить этот вопрос. Вот если говорить про Северный поток-2, то, ну, давайте честно, я много раз всегда отмечал, говорил, что, ну, Северный поток-2 и это не 1,5 миллиарда или 2 миллиарда денег в нашу казну. В первую очередь это предохранитель от войны, горячей войны в нашей стране и от интервенции. То есть если мы не можем свой ГТС перезапустить и сделать его, скажем, полезным или там сохранить этот транзит после 2024 года, ну, это очень слабая позиция, сохранять транзит, да. Давайте другой предохранитель искать. То есть есть газовые хранилища, есть вопросы, там, интерконнектор с поляками, ну и накачиваем эти газовые хранилища, в которые могли бы вложиться, допустим, те же самые немцы по программе восточного партнерства. То есть они могли бы дать деньги на модернизацию этих хранилищ. Американцы дают на СПГ-терминал полякам свой наручный газ. Через год будет Baltic Pipe готова с Данией, с Норвегией. И давайте накачивать. Вот такой предохранитель делать из наших газовых хранилищ. Вот для чего нам нужны на самом деле вот вопросы энергетической безопасности. Это первое. Второе, конечно, да, то есть вопросы там, черноморской безопасности, комплексного понимания стратегии, что происходит здесь. Я думаю, что американцы уже сами понимают очень хорошо. И часто эксперты, по крайней мере, проводят прямые параллели по свободе судоходства в Черном море и свободе судоходства, допустим, в Южно-Китайском море. То есть, потому что Китай будет гибридные стратегии копировать, это однозначно. То есть и они готовы уже, скажем, как-то двигать эту тему и в НАТО в том числе. То есть черноморская стратегия. Тут главный момент это убедить Турцию, ключевое государство, то есть, что вообще эта стратегия нужна, и как бы стримывание, сдерживание России, оно необходимо на этом направлении.
Так о чем может идти речь? Это присутствие каких-то американских катеров военных в Черном море, водах Черного моря?
Ну, оно же не может быть, у нас же есть конвенция Монтрё, вы же понимаете, что да, то есть на постоянной основе здесь не могут дислоцироваться, допустим, катера, да, то есть есть временной промежуток, через который они должны выходить, заходить заново. Я думаю, что речь идет, скорее всего, о какой-то миссии поддержки судоходства. Я бы хотел вообще, чтобы это как бы немножко касалось и Азовского моря, потому что Азовское море сейчас де-факто аннексировано, и Россия, в принципе, ведет себя так, что она будет продвигать эту аннексию и на ту часть Черного моря, которую она может контролировать. А фактически она может контролировать до 3/4 Черного моря. То есть, поэтому...
Кстати, Азов сейчас перекрыт, насколько я понимаю, да, под предлогом учений для военных кораблей со стороны Российской Федерации.
Азов перекрыт до конца октября. Это тоже один момент, который они, то есть, перекрыли просто для прохода военных кораблей Украины. Этот проход фактически на 6 месяцев, но это, в принципе, мы понимаем, что как бы для Украины Азовское море стратегически потеряно. То есть, и чтобы вернуть какое-то понимание как контроля за судноплавством, здесь нужна миссия. И надо говорить про постоянную миссию. Это может быть миссия НАТО, это может быть миссия ООН, и это может быть миссия ОБСЕ, кстати. То есть, поэтому мы можем думать, при случае с ОБСЕ, ООН, конечно, нужна какая-то санкция России. Но по факту, то есть США должна смотреть в эту сторону и понимать, как поддерживать. Если говорить про Донбасс, тут Владимир кинул такой тезис очень интересный, что американцы могут сами прийти, то есть если они почувствуют, что здесь все плохо, да, то есть и зайти в Украину, скажем, как они зашли в Ирак, зашли в Афганистан в свое время, конечно, создать адхок-коалицию, да, то есть и, конечно, Украина должна будет формально пригласить их сюда, но... Я думаю, что пора уже поднимать из небытия тему миротворческой комиссии на Донбассе, потому что все не работает, и нужен инструмент. И у нас есть предложение, которое лежит в ООН 2017 года. Просто берем его, модернизируем к новым реалиям, и пытаемся продвигать. Совет Безопасности нет, там Россия все сделает как вето, да. То есть через Генеральную Ассамблею. Генеральная Ассамблея, вот она уже скоро. То есть через месяц фактически. То есть поэтому давайте эту тему, по крайней мере, на сейчас начинать обсуждать. То есть, понятно, то есть, чтобы такую миссию запустить, это много денег, много усилий, много всего, но это тот инструмент, который нужен. И Украина может продемонстрировать вот эту свою новую позицию, новую стратегию вот как раз в диалоге с США. По оборонному соглашению, я скажу, что мы ожидаем на следующий год марки 6, мы ожидаем на этот год, наконец, 3 «Айленда». То есть США активно поддерживает. Надо думать, что выходить на диалог по ПВО. Конечно, это вряд ли будут патриоты, это будет скорее что-нибудь попроще. Надо выходить на стратегический диалог про F-15, F-16, потому что через 10 лет у нас не будет авиации. А на самом деле раньше, через 5 лет у нас не будет авиации. У нас уже нет запчастей к тем самолетам, которые у нас летают. То есть это то, что мы говорим. Я не думаю, что это будет больше декларативно. Все-таки фреймворк, рамочное соглашение, это не меморандум, условно говоря. То есть это что-то более серьезное. И поэтому я очень надеюсь, что его будут наполнять очень практическими моментами, аспектами. Говорят, что будет поднята тема космоса. Космос – это очень важно. Это новая сфера НАТО. Да? То есть это 5-я сфера. То есть она была принята на последнем саммите. И у нас есть еще с 2015 года меморандум между Матросич и Боингом. У нас есть КБ Южный, который тоже, в принципе, смотрит в сторону проекта, в том числе с НАСА, США. То есть я думаю, что тут тоже мы можем сделать свой вклад. И это большой вклад с точки зрения того, что мало государств имеет такие космические программы, в принципе, такие возможности, как имеет Украина. То есть это не только США, это контекст НАТО. Мы смотрим в будущее. И НАТО, да. То есть если США начнет больше и более активно говорить про то, что Украина имеет шанс получить ПДЧ, и мы работаем в этом направлении, и мы по РНП хорошо работаем, в принципе, наполняем Enhanced Opportunity Partnership, то есть партнерства, расширенных возможностей программы. То есть, если следующий саммит для нас не будет саммитом, когда мы получим конкретику по вопросу ПДЧ, то это будет провал, я считаю. И, в принципе, особенно в контексте вот риторики нашего президента, нашей власти. То есть мы спрашиваем со всех, почему мы не в НАТО, да, то есть, ну, а давайте начинать с себя. Я думаю, что если США более активно включится в лоббирование, продвижение темы получения Украины ПДЧ уже на следующем саммите в Мадриде, в следующем году, я думаю, что, кстати, Мадрид очень символичен, потому что Мадрид – это Мадридская хартия 97-го года про особенное партнерство между Украиной и НАТО. То есть это, получается, будет 25 лет этой хартии. Если мы снова в Мадриде получим ПДЧ, то есть это будет позитивный сигнал, но без поддержки США мы этого не сделаем.
Оптимистично вы смотрите в следующий год. Последний вопрос Владимиру Дубовику, американисту. Владимир, ну на этой встрече Зеленского и Байдена, наверное, незримо за спиной двух лидеров будет присутствовать Владимир Путин. Как вы считаете, что Байдену сейчас на данном этапе, ну в контексте, наверное, геополитики нужно от Владимира Путина? Вот нужен ему российский лидер для урегулирования каких-то конфликтов? Что он тоже будет иметь в виду при переговорах с Владимиром Зеленским?
Ну, не особенно нужен, хотя это хороший вопрос, который поднимается сегодня многими экспертами западными. Действительно ли Россия нужна для урегулирования ситуации, скажем, в том же самом Афганистане? Ну, по большому счету и нет. Даже некоторые у нас сторонники специфических таких вот очень особых теорий вот, считают, что Байден вообще вышел специально, чтобы подбросить свинью, так сказать, в виде Талибана, нестабильности в регионе России, Ирану и другим своим оппонентам. Я с этой теорией совершенно не согласен, вот, но тем не менее, я не думаю, что Россия нужна обязательно для урегулирования ситуации вокруг Афганистана. Понимаете, за многие годы последние мы слышали, что Россия нужна для того, чтобы справиться с северокорейской проблемой. Вот. Потом мы слышали о том, что Россия нужна для того, чтобы помочь справиться с иранской проблемой. На самом деле, как правило, Россия заинтересована в том, чтобы подрывать американские планы, цели, интересы. Это и главный приоритет. В Сирии, ну, здесь уже по ходу действительно выработались определенные линии сотрудничества и заинтересованность США в том, чтобы Россия стабилизировала Сирию, что там прервалась. Это де-факто практически произошло, гражданская война. Так что я не думаю, что Россия тут важна. Последний на стратегическую перспективу дискуссия, которая идет насчет Китая. Есть такие голоса на Западе, которые говорят, что Россия нужна Западу на их стороне против Китая. Но на самом деле это совершенно с точки зрения методологической, такой концептуальный, не бесспорный аргумент, во-первых. А во-вторых, с точки зрения практической политики, мало реализуемый на сегодняшний день. Вот потому что, ну какой ценой вы можете перетянуть Россию на свою сторону против Китая, и насколько это может быть реальным? Я думаю, что не очень. Так что спокойно может господин Байден разговаривать с президентом Зеленским, сфокусировавшись исключительно на функции украинско-американских отношений.
Спасибо Одессе, спасибо Киеву. Это были Владимир Дубовик, американист, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета, эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. Благодарю наших коллег. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В результате взрыва в аэропорту Кабула 27 августа погибли более 100 человек, 150 получили ранения. Среди жертв 13 американских военнослужащих, ранены 18. США нанесли удары по представителям, взявшей на себя ответственность за теракты группировки ИГИЛ. По информации американской разведки, теракты устроила ячейка ИГИЛ Вилаят Харасан, действующая в Афганистане и Пакистане. Какие отношения между Талибаном и ИГИЛом? Можно ли опасаться новой войны в Афганистане? Об этом рассказали корреспондент отдела внешней политики газеты «Коммерсант», автор московского центра «Карнеги» Кирилл Кривошеев, Игорь Семиволос, исполнительный директор Украинского центра ближневосточных исследований.
Кирилл, доброе утро.
Доброе утро.
Вот ответственность за теракты на себя взяла группировка ИГИЛ. В Афганистане действует ее центральноазиатский филиал Вилаят Харасан. Что вы можете сказать об этом филиале?
Ну, Вилаят Харасан – это действительно такая группировка, которая присягнула на верность исламскому государству именно в Центральной Азии. Также было исламское движение Узбекистана, которое тоже как бы состоит из этнических узбеков и поэтому наиболее опасна, в частности, для постсоветского пространства, и тоже действует в Афганистане. Кроме того, вот именно к центральноазиатской группировке Исламского государства в свое время примыкал один из командиров таджикского ОМОНа, что было тоже беспрецедентным случаем, который сильно напугал, как бы и Россию, и страны-союзники, потому что если как бы даже силовики из каких-то стран могут переходить на сторону террористов, то это как бы очень серьезный знак. Да, эта группировка действует, и если в Сирии, они разбиты, я имею в виду Исламское государство, то в Афганистане продолжают, и должен сказать, что именно российские власти задолго до США говорили об опасности этой группировки. Подчас это даже казалось несколько странно, потому что, например, когда талибы просто выдавливали афганских военных, например, на территорию сопредельных стран, и казалось бы, что главную угрозу несут они. Вот, например, господин Патрушев, глава российского совбеза, говорил, а мы вот обсуждаем угрозу со стороны Исламского государства и Аль-Каиды. И казалось бы, ну как, ну это же очень странно, это вызывало определенный скепсис. И мои собеседники, например, в Таджикистане говорили, мы не понимаем, почему они так делают, потому что как бы Исламское государство в Афганистане, оно не контролирует ни одного района, оно рассеяно, представлено какими-то небольшими группировками. И даже по словам самой российской разведки, численность боевиков, ну, 1500-2000, это совершенно несравнимо с силами того же Талибана. Тем не менее, вот мы видим, если они смогли организовать такую серию терактов, о которой при этом знали США, знали талибы и не смогли это предотвратить, то это, да, действительно угроза, с которой надо бороться.
Вот очень интересно, что предупреждали и США, и другие страны о возможности теракта, но при этом почему не удалось предотвратить это?
Ну, это очень сложно сказать. Для этого, наверное, надо быть на месте, понимать. Возможно, действительно есть какие-то предатели в структурах, может быть, действительно кто-то в рядах Талибана был перекуплен. Говорят, что талибы и Исламское государство, они очень разные идейно, потому что если действительно Вилаят Харасан и Исламское государство в целом, они придерживаются безмазхабности, то есть такой самый в чистом виде шариат, салафитский ислам, то как раз-таки талибы придерживаются ханафитского мазхаба. Это как бы другое течение, более мягкое, которое может принимать в себя традиции стран региона, в котором находится. Да, идейные разногласия есть, и они очень серьезные, как мне говорили вот друзья мусульмане, исламоведы, даже могут быть какие-то разницы в традициях, то есть условно говоря, представитель Исламского государства, оказавшись в рядах Талибана, будет не понят, потому что он не так молится, не так перебирает четки, просто не так выполняет какие-то религиозные обряды, и он будет чувствовать себя странно, как если бы протестант оказался бы в православном монастыре. Вот поэтому, пожалуй, сотрудничество прямо на уровне глав, на уровне руководств невозможно, ну а рядовые перебежчики, предатели, либо просто перекупленные люди, это, разумеется, нельзя исключать.
Смотрите, вот Джо Байден говорил о том, что пока еще не установлена точная связь террориста-смертника с талибами, и пока что, вот вы говорите, что публично как бы конкурируют и талибы, и группировка ИГИЛ, но как вы считаете, после этих терактов, какие могут быть дальнейшие отношения у талибов с этой организацией ИГИЛ?
Публично талибы всегда говорили, что они конкурируют. И на самом деле, если уж Фрэнк Маккензи, которого вы только что показывали в эфире, глава центрального командования, говорил, что мы делились с талибами информацией об этих атаках и пытались вместе их предотвращать, и даже якобы талибы предотвратили некоторые атаки, то давайте здесь будем надеяться на лучшее, что все-таки талибы действительно не сотрудничают с Исламским государством и действительно не будут им помощниками, не будут их укрывать. А если бы был какой-то случай предательства, это просто предательство. Это случается везде и всегда. На самом деле, для талибов было бы очень странно сейчас все-таки вступать в отношения с Исламским государством, оказывать им какую-то поддержку, потому что они помнят свой печальный опыт из 90-х. Их тогда мир отверг, разумеется, и в том числе за их, скажем так, варварское поведение, за их жестокие порядки, которые установили. Но именно военная операция НАТО против Талибана началась после того, как они отказались выдать Усаму бен Ладена. А Усама бен Ладен был не талибом, не афганцем. Он был лидером Аль-Каиды после того же, как она нанесла удар по Нью-Йорку, уничтожив башни-близнецы. И да, действительно, талибы тогда сказали, что он наш гость, но это все-таки как бы пуштунские традиции предписывают учтиво относиться к любому гостю и ни в коем случае не подвергать его опасности. А, разумеется, если бы они выдали его США, это бы означало бы для него верную смерть. Да, они его не выдали тогда и понесли за это вот такой тяжелый удар. Я думаю, что после 20 лет борьбы, после 20 лет попыток наладить отношения с миром и стать легальной политической силой, талибы не станут как бы марать себя сотрудничеством вот с этими террористами, потому что это будет означать откат назад, ну, значит, еще 20 лет борьбы, значит, еще 20 лет таких попыток. Они вроде бы пытаются сейчас...
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Там вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, который с удовольствием сделают наши корреспонденты. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».